Продолжаем исследовать историю античности. И мы опять в архаической Греции. У нас ближайшие два урока будут очень важные, взаимосвязаны. По уму, конечно, надо было их бы соединить в один урок. Но не получится в силу хронометража. Поэтому у нас будет один урок из двух частей, который в общем можно будет назвать Великой полисной революцией. И начнем мы не совсем с полиса, а начнем мы с военного дела. Почему? Потому что в политическом смысле, как внешне, так и внутренне политическом, это дело было наиважнейшее. Почему? А вот мы вспоминаем наше предыдущее занятие, где мы описывали, как формировался ранний архаический полис. Это когда-то были разрозненные сельские округа. Хотел сказать слово деревни, конечно, неправильно. Разрозненные сельские округа, которым по мере развития технического прогресса, по мере повышения выработки продукта становилось выгодно жить вместе, ну, как минимум для того, чтобы была некая крепость, где можно оборониться от неприятеля, потому что окружение у греков позднегомеровского, раннеархаического периода было, прямо скажем, неспокойное. В первую очередь из-за соседей греков, которые все время норовили что-нибудь отнять у своих зазевавшихся коллег по политическому процессу. То есть, ну, можно было пойти в соседнюю долинку и что-нибудь там забрать. Войны велись непрерывно, то есть, морские набеги, стычки, какие-то завоевательные походы – это была рутина жизни. Нельзя сказать, что греки только воевали, или это было чем-то невероятно кровопролитным с геноцидами и все, что так любили ассирийцы в бронзовую эру. Нет, совсем нет, но война происходила очень часто, и поэтому очень важно было то, кем человек является на поле боя. То есть, в маленьком коллективе, а мы понимаем, что полис, который занимал очень небольшую плодородную долину между гор, возможно, долину небольшой речушки, некий плодородный берег моря, а также берег моря, откуда удобно заниматься торговлей или все теми же морскими набегами, не мог вместить большого количества людей. Поэтому воевать так или иначе вынуждены были, ну, если не все, то большинство. И вот от твоего места на поле боя непосредственно зависело то, кем ты являешься в политической жизни родного города. Ну или шире, родной округи, потому что, как мы понимаем, далеко не только в городе греки проживали. Даже в рамках одного полиса. Все-таки подавляющее большинство населения жило не в городе, а на селе, производя продукты питания, то есть будучи крестьянами, аграрным сельскохозяйственным населением. Если мы говорим о темных веках, о гомеровской эпохе, о ранней архаике, то совершенно однозначно нужно сказать, что до 8 века до нашей эры основной силой на поле боя выступала все та же, еще древняя, родовая, догомеровская, гомеровская аристократия. То есть люди, которые были достаточно богаты и знатны, это в то время еще было синонимом. Если у тебя древний род, у тебя много земель, у тебя много родственников, с которых ты можешь получать прибавочный продукт, значит, ты богат. И вот только эти люди могли позволить себе содержать лошадей, на которых они шли в бой, или тем более среди самых богатых, вот тех самых людей, которых называли василевсами, вождей общин, колесницы. Вот они могли содержать колесничных лошадей и колесницы. И они составляли, ну, без всяких преувеличений, боевую элиту собственного полиса, собственного общества. И именно они шли, сражаясь впереди. Это очень ярко описано у Гомера в «Илиаде». В бесчисленных боевых столкновениях, которые описаны под стенами Трои, Илиона, именно так все и происходит. Впереди идут цари и герои. То есть, Агамемнон, Менелай, оба Аякса, Одиссей, Ахиллес. Вот они все выступают впереди и завязывают битву. Сталкиваясь точно такими же героями из-за стен Трои, которые, как положено, героям не прячутся за стенами, а выступают в поле, чтобы встретить врага лицом к лицу, грудью в грудь, копье в копье. И как они сражаются? Они сражаются совершенно однозначно на колесницах. То есть, они подъезжают друг к другу, на полном скаку метают копья, стреляют из луков, схватываются в рукопашную, если требуется, спешиваются, слезают с колесницы, продолжают бой. Но это, конечно, следы очень глубокой древности, видимо, еще древности бронзового века, потому что мы сейчас говорим об архаике, а это железный век. И вот в железном-то веке, собственно, в самой Греции с колесничным военным делом все было не очень здорово, просто потому, что там нету большого количества мест, где можно построить строй колесниц. То есть, нельзя там 50-100 колесниц поставить в ряд и пустить в атаку, потому что очень много гористых местностей, узких долин и дорог. Колесницы сохраняются только в качестве атрибута базилевсов, то есть самых богатых людей, вождей. А вся знать сражается преимущественно на лошадях. И это, опять же, очень дорого. Нужно содержать не только лошадь, но и соответствующее тяжелое вооружение, которое, опять же, чем тяжелее, тем оно должно быть богаче украшено, просто потому что если человек имеет деньги на полный доспех, он, скорее всего, будет его украшать. Полный доспех сам по себе невероятно дорог. И вот они-то выступают впереди всего войска. Все остальное войско, пешее, идет позади, строясь примерно так, чтобы поддерживать своего господина. Вот есть некий род и принадлежащие к нему коллективы подчиненные, которые, в свою очередь, возглавляются знатью собственного рода. И вот эта знать в количестве 5, 10, может быть, 20 человек вместе с царем и вооруженной им лично дружиной идет впереди войска. Сзади идут члены рода пешком. Они, как правило, имеют или очень скудное защитное вооружение, или вообще его не имеют. То есть, в лучшем случае, это были легкие щиты, плетеные из прутьев, обтянутые кожей, войлочные колпаки из или толстого слоя войлока, или нескольких слоев войлока, обшитых кожей. Словом, эрзац защитное вооружение, то есть, непрофессионально изготовленное. И они вооружены метательными дротиками, легкими копьями и прощами. Они только поддерживают аристократию. Аристократия целиком вывозит на себе тяжести боевых столкновений. Они идут в первых рядах, ну, просто потому, что больше некому. Если пустить вот всех этих людей, плохо вооруженных, вперед, то, скорее всего, их просто вытопчут и перережут. А кто вам потом будет землю обрабатывать? С кого вы будете получать прибавочный продукт? Кто вам будет обеспечивать тот самый достаток, за счет которого вы покупаете свое дорогущее защитное наступательное вооружение, содержите боевых лошадей? Ну, понятно, такими людьми сильно рисковать нельзя. Только в каких-то особых условиях, например, в условиях засады. Там вот из-за горы, из-за скалы можно было пустить легкую пехоту, покидать камни, например. Ну а раз аристократия вывозит войну, она в первую очередь рискует, то, конечно же, именно аристократы всегда в народном собрании имеют решающее слово. Почему? Да просто потому, что как только будет новая война, именно они снова встанут на вашу защиту. И они будут больше всего рисковать. Но это речь о моде, о традиции, которая в архаическую эпоху пошла на излет и стала постепенно умирать. Почему? А об этом мы тоже упоминали. Развиваются железные технологии. Развиваются железные технологии, которые в свою очередь освободили огромные запасы мощностей, которые можно было использовать на производстве бронзового того или иного инвентаря, в частности доспехов, то есть оно просто высвободилось от сельхознагрузки, то есть не нужен был больше бронзовый инструмент, появился железный. И вот прогресс позволил, что самое главное, а более массово изготавливать доспехи, то есть защитное снаряжение. А массовые доспехи, вообще любое массовое изготовление удешевляет каждый предмет серии, то есть доспехи перестали быть предметом невероятной роскоши. И предметом невероятной стоимости, то есть стали доступны куда большему количеству людей. И, конечно же, аристократия была заинтересована в том, чтобы вооружить как можно больше собственных дружинников. Гетайров, товарищей, вот так это по-гречески называется, хотя, собственно, сам термин гетайр, он в боевом смысле куда более поздний. Это уже 5-4 века до нашей эры, это эпоха несколько другая и несколько другой регион, но тем не менее, слово гетайр, товарищ, это вот дружинник, твой друг, с которым, скорее всего, даже родственник, с которым ты вместе идешь в бой. Но чем больше вооружается товарищей в дружине, тем больше людей получают в руки профессиональное вооружение, а именно бронзовые панцири, бронзовые шлемы, бронзовые поножи, хорошо сделанные, обтянутые бронзой щиты, стальные мечи и копья. Так значит, все больше и больше тот самый круг, который рискует на войне. А значит, собственно, аристократия уже не может приказать своим родственникам делать то или другое и рассчитывать на безоговорочное подчинение. Более того, что такое Греция эпохи архаики? Вдумайтесь, с 8 по 6 век, 8, 7, 6 века, 300 лет, Греция не как отдельные полюсы, а как вся большая Греция, греческая цивилизация, нарастила собственный, как теперь говорят, ВВП, внутренний валовый продукт, на 300-350%. То есть, это вроде бы, конечно же, за 300 лет, за 3 века не так-то много, но вообще-то, для очень неспешной патриархальной эпохи, это рост гигантский. Подобный прогресс могла показать Римская Республика, и впоследствии подобный прогресс стал доступен только в эпоху индустриальной революции. То есть, уже в новое время, в 18 веке, когда прогресс шел на совершенно других основаниях. То есть, вот такие показатели в 300-350% роста ВВП. В 3-3,5 раза. А значит, появились небогатые, самое главное, средние землевладельцы. И земледельцы — это одно и то же практически. Которые тоже могли позволить себе купить доспехи. И вот вместо этого двучленного войска, когда впереди идет аристократия, а позади невооруженная и легко вооруженная толпа всех остальных членов полиса, появляется совсем другая военная организация. Ну, просто потому что людей, которые позволяют себе доспехи, делается все больше, и это очень хорошо для общества. Потому что чем больше у тебя вооруженных людей, тем сильнее войско, и даже специально доказывать не надо. Но ведь теперь аристократия не может представлять из себя главную ударную силу армии. Да просто потому, что огромное количество простолюдинов оделись в доспехи, вооружились профессиональным стальным вооружением. Аристократов мало. Ну, их не может быть много. Ну, и хорошо. Там 100 человек этих аристократов и 3000 остальных граждан, которые уже имеют вооружение. Понятно, что если аристократы просто все вместе не явятся на войну, это войско почти не ослабит. И наступает новая эпоха. Где-то около 7 века мы ее уже можем наблюдать и по археологии, и по совершенно великолепной вазописи, которая новая эпоха называется, у нас начало новой эпохи у нас называется Великой Гоплитской революцией, когда вместо двучленного войска появляется монолитное войско. Если раньше впереди шла аристократия, которую называли промахой, буквально сражающиеся впереди, от про впереди и махия — борьба, сражение, то теперь на их место выступает фаланга. Мы, когда говорим греки, мы, наверное, многие из нас сразу подразумевают греческая фаланга. Но нет, огромная часть истории Греции не знала никакой фаланги. Вот только с конца 8-7 века она начинает образовываться, к 7 веку она сложилась вполне. Что такое фаланга, что такое гоплитская революция? Гоплит – это, собственно, греческий воин, тяжело вооруженный пехотинец отныне. Не всадник, а пехотинец. От слово «гоплон» оно происходит. Гоплон – это большой круглый щит. То есть, гоплит буквально щитоносец. Потому что главной защитой гоплита и вообще основой фаланги был тот самый большой круглый гоплон. Или гоплон, я, честно говоря, не знаю, как правильно ударение ставить. Как он выглядит? В чем, собственно, суть-то этого военного дела, очень специфического? Ну, гоплон огромен. Это 90-100 сантиметров в диаметре. В центре имеется ручка порпакс, куда предплечье вставляется до локтя. То есть, локоть находится в центре щита. И по периметру щита запущена кожаная или ременная полоса, за которую мы беремся кулаком. Таким образом, локоть – это центр щита, а половина щита выступает на левую. Таким образом, вставая в шеренгу, мы своим щитом перекрываем половину щита соседа, сообщая ему огромную дополнительную защиту. С другой стороны, вас точно так же перекрывает сосед справа. И вот вместе, положив щиты как чешую, встав плечом к плечу, мы все вместе формируем очень трудно пробиваемую в лоб шеренгу. Почти неуязвимую, потому что, если мы говорим, конечно, об архаической Греции, на груди у нас бронзовый мускульный панцирь, торакс. То есть, торакс буквально грудь. То есть, бронзовая грудь, подбитая 1,5-2 сантиметрами слоев переклеенного льна. На голове глухой шлем, впоследствии он станет называться коринфским шлемом, шлемом коринфского типа, который полностью закрывает лицо, оставляя открытым лишь глаза и немного рот. При этом на ногах у нас поножи, которые закрывают голени до колена, кнемиды. И вот такая стена, просто облитая бронзой, она фактически неуязвима в лоб. Как снаряжался гоплит? Понятно. Главное – щит. Нет щита – нет гоплита. Ты можешь быть мастером фехтования копьем и мечом, обладать самыми лучшими доспехами, но без щита тебе нет места в строю фаланги. Щит – это главное. Гоплиты, и это известно по письменным источникам, могли по тревоге не успеть полностью снарядиться в случае, например, неожиданного нападения. Но как только они хватали щиты и копья, они уже формировали настоящую полноценную фалангу, которая почти ничем не уступает другой фаланге и вообще любой военной силе на территории Средиземноморья того времени. То есть главное щит – копье. Копье не длинное, им сражаются одной рукой, всегда примерно держа его за центр тяжести. Длиной где-то около 2 метров, возможно, чуть больше, 2 метров 20 сантиметров. Очень нетолстая древка, вот оно чуть-чуть толще моего большого пальца, может быть, раза в 2-1.5. Изготавливалось оно из твердых лиственных пород дерева. Самыми лучшими древками считались кизиловые древки. Кизил – это невероятно вязкая древесина, которую легче согнуть, чем сломать. На древке, конечно же, был главный поражающий элемент – наконечник. Тоже чаще всего очень некрупный, длиной вместе с втулка и поражающий элемент – перо, клинок копья, 15-20 сантиметров всего вместе. Шириной около 3-3,5 сантиметров и такой очень характерной листовидной формы. То есть, его можно было очень легко воткнуть при попадании в тело человека и также легко вытащить. Оно не застревало из-за своих округлых образующих. Такое копье весило в самом тяжелом случае где-то около 1,5 килограмма, не больше. Обратная сторона копья чаще всего снабжалась бронзовым или стальным подтоком. То есть, стаканчиком, который одевалось на тылье копья, чтобы тылье копья не разбивалось во время марша, когда вы, например, опираетесь на него на камнях. Чем еще вооружался гоплит? Понятное дело, нужно дополнительное оружие. Если копье у вас все-таки сломают, если его придется метнуть, так как копье небольшое, его можно было метнуть, хотя это категорически не рекомендовалось. Но, как мы понимаем, на войне случаи бывают разные. Если все-таки оно застряло в теле противника, например, вы поразили противника в шею, он упал, схватившись руками за копье и просто вырвал его у вас, вы остались без оружия. Надо как-то сопротивляться. Поэтому продолжало использоваться клинковое оружие. Меч и вообще клинок в Греции – это не основное оружие. Оно, может быть, выглядит красиво и пафосно, стоит много, но это скорее показатель статуса свободного человека, а не главное оружие поля боя. Главное оружие поля боя – это, повторюсь, копье. Клинки, клинковое оружие делилось на два типа. Это прямо клинковый меч, копис, так его называли. Это меч в полном смысле слова. То есть, это где-то около 40, реже 60 сантиметров клинок. Обоюдоострый и прямой. То есть, у него два лезвия. И он очень, вот, понимаете, что такое 40-60 сантиметров, как правило, меньше. Он очень невелик. По сути дела, это большой кинжал, даже не меч. То есть, когда мы говорим меч, мы представляем себе рыцаря с мечом, который аж может двумя руками взять и со всего размаха одним ударом снести половину черепа противнику. Греческим оружием такого сделать было нельзя. Оно смертоносно. Не нужно думать, глядя на археологические находки или хорошие реконструкции, реплики, что это какая-то очень маленькая смешная штучка. Нет, это крайне опасное оружие, которое нужно было для чего? Для сражения в очень плотном строю фаланги. Когда две фаланги сходились вот буквально грудь в грудь, щит к щиту. Вот именно этими длинными кинжалами, ну или короткими мечами, как хотите, можно было достать человека очень экономным, коротким движением за щитом. Ударив его в шею, ударив его под щит за панцирь, перерезав коленные сухожилия, ударив его в бедро, ударив его, наконец, в стопу, сильно присев. Запомнили, ксифос – это один вариант клинкового оружия, и другой, очень интересный, называется копис, или известно другое его название – махайра. Может быть, кто-нибудь из вас, кто интересовался палеонтологией, знает такой термин, как махайродонт, то есть саблезубый тигр. Так вот, он не саблезубый, он махайрозубый. Махайра отличается, и, собственно, копис отличается от сабли обратным изгибом режущего лезвия. Лезвие одно, как у сабли, но он, как хитаган, изогнут в обратную сторону, что по сей день считается эталоном разрубающего оружия. Потому что при ударе мы попадаем в мишень и тянем оружие на себя, но просто чтобы вернуть его для следующего замаха. А обратный изгиб лезвия углубляет рану в это время, нанося ужасные порезы. Копис. Ну, мы помним, когда говорили о Египте, вспоминали такое оружие, как хопеш. это однокоренные слова, судя по всему, они имеют, скорее всего, одно и то же происхождение. Так вот, копис тоже невелик весьма, он тоже очень редко превышает 50 сантиметров в длину, сам клинок я имею в виду. И он тоже точно так же нужен для очень тесного, плотного боя в строю фаланги. Только в отличие от ксифоса, им в первую очередь не колют, а в первую очередь режут. Причем не рубят, а именно режут. Турецкий ятаган знаменитый. Это, конечно, оружие происходит не напрямую от кописа, но смысл его точно такой же. То есть у него действие именно такое. Это для тесного боя, для очень ближнего боя, для того, чтобы резать без замаха. Потому что обратный изгиб клинка сообщает настолько огромный КПД, что замах не нужен. Нужно просто положить оружие на противника и потянуть его на себя. Оружие гениальное, по-настоящему страшное. Вот так примерно вооружалась фаланга. И когда мы смотрим на греческое вооружение, мы видим вообще воплощение одного из базовых принципов греческой философии, о философии мы несколько позже поговорим, ничего сверх меры. Все должно быть гармонично и соразмерно. То есть, если вам нужно копье, копье должно просто выполнять свои функции. Для чего достаточно? Не чрезмерного наконечника, довольно маленького и скромного. Не слишком широкого, не слишком узкого. Если вам нужен меч, извольте, вот меч. 40 сантиметров в длину, пальцев 3 ширина клинка, очень маленькая гарда, которая скорее не защищает руку, а сообщает упор руке при уколе, и больше ничего. То есть мы не встретим в Греции никаких чудовищных средств поражения, наподобие китайских, например, клевцов ге, европейских, куда более поздних, алебард, когда там во все стороны какие-то крючки, шипы, топоры. Ничего этого нету. Греческое оружие очень просто, очень скромно, очень изящно и, повторюсь, является воплощением греческой философии ничего сверх меры. Только ли гоплит сражался на поле боя? Да, это была основа. Безусловная основа военной силы. Но нет, не только гоплиты. Потому что беднейшие граждане, которые не могли позволить себе гоплитского снаряжения, тоже ходили на войну. Например, из них могли навербовать гребцов на галеры. То есть, в поле-то их выпустить нельзя. Но кто-то же должен грести на корабле. Вот, пожалуйста, эти беднейшие граждане могли выступать гребцами. Они же могли выступать, как и в старь, легкой пехотой, лучниками, пращниками и метателями легких копий дротиков, прикрывая фалангу. Ну, а богатейшие граждане, они же тоже остались. Ведь мы же говорим о средней прослойке, самой многочисленной, но и высшая прослойка никуда не делась. Они в равной степени могли выступать как гоплиты, но в обязанность богатейших граждан чаще всего входило обязательное содержание боевого коня. То есть, все-таки вместе с фалангой могла сохраняться какая-то конница, которая осуществляет разведку, решительный натиск в случае того, когда противник разбит, погоню, глубокий маневр. Хотя, конечно, доля конницы в греческом военном деле архаического периода буквально ничтожна. Кавалерии очень мало. И полностью выходит из употребления колесница. Колесница остается только в качестве статусного атрибута. То есть, какие-то знатные люди, очень богатые люди могли позволить себе на колеснице ехать на войну. Таким образом, показывая собственный достаток. Но воевали они чаще всего пешком в строю фаланги или редко на лошадях. Не более того. Граждане начинают двигаться вперед медленным шагом, при том, что в руках у нас копья – это главное оружие наступательное гоплита. Копье держится над щитом не как мы привыкли, как кинжал, а обратным хватом над щитом с целью, подойдя к противнику, ударить его в лицо или в шею. В первую очередь. Вот, очень простой удар сверху. Тут не нужно обладать сложнейшим искусством фехтования и владения мечом, выездки коня или колесницы, где нужно было в самом деле быть мастером. То есть, всю жизнь посвящать буквально военному делу. Когда вас с двух сторон прикрывают товарищи, вам нужно всего лишь быть физически развитым, чтобы выдержать само столкновение, и уметь нанести буквально два удара копьем. Все. А это, согласитесь, любой физически развитый человек осилит. И вот эта фаланга, которая двигается такой монолитной бронзовой массой, стала царицей полей сначала Древней Греции, потому что в этих не шибко широких долинах, в горных проходах, вот именно шеренга фаланги, которую очень сложно обойти с той или иной стороны, выступила той самой решительной военной силой, которая полностью на 100% обнулила боевую ценность аристократии. Впереди идет одна шеренга, сразу в затылок идет вторая шеренга, и так до 6, очень редко 8 шеренг в глубину, перекрывая таким образом все неширокое поле боя, какими господствует Греция. И вот именно фаланги начали выяснять отношения друг с другом. И вдруг выяснилось страшное, что фаланга настолько трудно уязвима, что она очень трудно уязвима и для другой фаланги. То есть греческие войны, сражения периода архаической Греции крайне малокровны. Потому что хорошо защищенный воин, который умеет стоять в строю фаланги, которая как подразделение хорошо тренирована, их не только убить, их даже ранить трудно. Потому что, собственно, некуда бить. А куда? В голову, на голове у вас большой шлем. За щитом ничего не видно. Есть голени. Голени закрыты бронзовыми поножами. Попасть в руку, которая чаще всего не была ничем защищена, довольно тяжело. Потому что она же двигается довольно быстро. И очень кровопролитное сражение считалось для проигравшей стороны, когда она теряла 5% воинов. Победившая сторона обычно теряла от 0,5% до 2% воинов. То есть, причем я не говорю убитыми, я имею в виду убитыми и ранеными вместе. То есть, если мы выставили 1000 человек, ну вот у нас получается 50 человек убитых. И, например, очень даже может быть, что вместе с ранеными. И считайте, что мы проиграли. За период архаической Греции мы знаем 13 больших военных предприятий, о которых стоит говорить. Не отдельных битв, не маленьких стычек, не маленьких кампаний, а 13 больших войн, некоторые из которых длились по 10 лет. Как, например, Первая Священная война за проход к месту знаменитого Дельфийского оракула. Об этом будем отдельно говорить, что это такое оракул и почему он так важен. Но, тем не менее, вот 10 лет войны только за Дельфы, за проход к ним. Кстати, очень редкий случай, когда полис, претендовавший на взимание денег за проход к оракулу, был полностью уничтожен. То есть, союзники, которые выступали против него, решили, что такому полису существовать не должно, и уничтожили его целиком, как правило, и чаще всего до подобного не доходило. И надо ли говорить, что за 300 лет воины, которые тренировались драться в фалангах поколениями, достигли высочайшего мастерства такого рода боевого искусства? Гопломахии, то есть сражение гоплитов. И это потом скажется как невероятно важный козырь вообще греческой цивилизации. Пока же сделаем некие выводы. А вывод-то, собственно, главный. Потому что простые жители, простолюдины, не аристократы, отныне сами защищают себя. И больше не нуждаются в аристократии, как в решительной военной силе. Правда, отсюда должны были воспоследовать очень далеко идущие практические выводы. А именно, если нам аристократия не нужна в качестве защиты, так может она вообще не нужна. Именно поэтому гоплитская революция – это не только революция на поле боя, это еще и революция гражданского общества. Конечно, она происходила не сама по себе. Далеко не сама по себе и была очень неодномоментна. Вот, например, у нас коты такую революцию производят, постоянно забираясь на стол. Прямо перед камерой. Так вот, происходила она не сама по себе. Она была напрямую связана с эволюцией как производственных отношений, так и производительных сил, так и самого общества, его внутренней политики. Но военное дело для Греции имеет настолько огромную кардинальную важность, что мы говорим отдельно о революции в военном деле. Тем более, повторюсь, что впоследствии именно это военное дело сыграло колоссальную, кардинально важную роль вообще в истории всей Греции. В следующий раз мы поговорим обязательно о второй по очереди, но не второй по значимости, части полисной, большой полисной революции. Что это такое было? Поговорим о рождении такого явления, как демократия в подлинном смысле слова. Пока же мы оставляем Грецию, ощетинившуюся стальными копьями, где господствует тяжело вооруженный гоплит, который набирается в первую очередь из крестьян и ремесленников, среднего достатка. То есть это не бедняки, не богачи, а это вот то самое общее среднее, которое всегда составляет большинство общества. И теперь это общество получило в руки решающую вооруженную силу. На сегодня все. Оставайтесь с нами.